В эфире «Радио Свобода». Наступная сторонка нашей недельной программы – передача «Свобода у турмах». Слово Олені Струве.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опыт вязняв і їх близьких.
Медичные і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межой?
І як не згубиться на свободі?
У серії Олени Струве.
Добрий день. Характеризуючи стан такого інституту, як турма, вчені-кримінологи ведучих країн світу опошнім часом кажуть про так званий кризис покарання. Означається, що перепробовані усі можливі види кримінальних репресій, включно з кваліфікованими видами смертного покарання, узровень рецидиву у кожній країні застається, однак, відносно стабільним. Кидаючи людей у в'язницю, громадство рано чи поздно – отримлюють їх назад, але уже з кримінальними норовами, мовою, ладом життя. Удельник нашої програми – один з найбільш признаних дослідчиків совєтських та постсовєтських турмів, професор-кримінолог Санкт-Петербурзького університету Яков Гілінський. Притримлюється міркування, що турма, як школа злочинності або як правообраз теперішнього інституту ізоляції, узникла у Європі у середньовіччі з поділом людей на своїх та чужих. Поводле професора Гілінського, турма за є культурним кодом, хоча й служить школи злочинності.
1532 год. Печально знаменитая Каролина. Уголовный кодекс в Германии. Впервые, наверное, мы в законодательном акте встречаемся с лишением свободы. Чужие по мысли или чужие по действию должны быть отторгнуты. Отторгнуты от нас, от хороших, от законопослушных. Вот это отторжение, эта изоляция может происходить в различных формах. Ну, самый простой, самый древний – это изгнание. Изгнание из рода, изгнание из племени. Не менее простой путь – физическое уничтожение, смертная казнь. Причем обратите внимание, скажем, сожжение несчастных ведьм – это, с одной стороны, было уничтожение, а с другой стороны, все тот же ритуал очищения. Ибо по мысли инквизиторов, через пламя, через огонь происходило очищение от всяких там дурных сил, от колдунов, ведьм и так далее и тому подобное. Изоляция не таких, как мы, осуществляется и в психиатрических больницах. А надо сказать, что в средние века психических больных содержали практически как уголовных преступников. В таких же узницах, в таких же сырых подвалах, приковывая их цепями к столбам и так далее и тому подобное. И вот, мне кажется, со временем все это и породило тюрьму в широком смысле слова, как способ, метод изоляции.
Чи можна казати про некий прогрес у системі турмов за шматвековую історію цього інституту? Питаємося у професора Гілінського.
Тюрма – це завжди зло. Можна спорити о том, наскільки воно вынуждене, наскільки без нього не обойтись, але це зло. Вот если мы посмотрим на тюрьму с абсолютной этой точки зрения, то тогда вопрос переформулируется таким образом. Может ли быть прогресс зла? Да, наверное, зло может прогрессировать, но тогда оно становится еще большим злом. Но можно, конечно, подходить с точки зрения относительного. И тогда можно говорить с большей или меньшей долей ответственности и вероятности о прогрессе. В большинстве цивилизованных стран существует так называемая прогрессивная система лишения свободы или режима заключения, когда по мере отбытия срока, при соблюдении правил, дисциплины и так далее и тому подобное, осужденные переводятся во все более и более легкие условия отбытия наказания. В этом смысле мы можем говорить о некотором прогрессе.
Профессор Гілінський додає, що йому довелося наведувати турми і інші пенітенціарні установи многих країн Азії, Америки, Європи і, відомо ж, былого СССР ди Росії. Турми Західної Європи переконуються тим, що можна цілком сполучати надійність охови у основному з допомогою електронної техніки і без автоматчиків і собак, і режимне потребування з виконанням правов человека, повагой до его особы. У России, как и у большинства республик на постсоветской просторе, тюрьмы по-ранейшему остаются военизованным объектом. Наглядчики тут имеют войсковые знаки отрознения, а автоматчики и собаки есть обовязковым тюремным атрибутом. Два десятилетия, которые прошли с момента распада Советской империи, не сформировали некой новой альтернативной культуры тюрьмы. Навод у Литве, Латвии, Эстонии, республиках, якія самыми першими вышли со складу СССР и давно будуют тюрьмы поводле шведской модели, все еще дейничают советские зэковские понятия. Были Менчук, а теперь Вилинчук, які зведал советские, белорусские, да и литовские тюрьмы, Валер Савенков, перекананы, что зникнуть гэты зэковские законы вельми не хутка, бо гэта кодекс, які регулюе стосунки поміж зняволенными.
Вся советская уголовная культура, это вот зэковская, яна вся захавалась и заховывается идеальной, так сказать, некранальностью. Потому что только она больше-меньше не балансирует эти отношения между зэками. Потому что она же не сама себе так возникла, она же сформировалась годами. И эта вот культура ставит на свои места разные, так сказать, касты, кланы, как говорится. И больше-меньше ратует многих людей, потому что это кодекс. Его треба выконывать. Коли немогчимо с певнем за руку поздороваться, то это немогчимо ни в яким разе. Может, в Европе, и это европейское может дойти, даже коли вымрут все сталые зэки, то уже новые, какие там побыли, и они ее переняли, также соблюдают и также полностью выполняют.
Калі казаць пра так званую лінгва франка літоўскай турмы, то гэта, паводле Валера Савенкова, безумоўна літоўская, але таксама і расейская мовы. Апошняя ўсё яшчэ зразумелая як крымінальнікам літоўцам, так і наглядчыкам, прычым, як ні дзіўна, не толькі тым, хто памятае СССР, але прадстаўнікам маладзейшых пакаленняў. Што да мовы польскай, то яна адрозна ад літоўскай і расейскай лічыцца мовай меншасці. Гэта мова не гучыць у камерах, палякі размаўляюць на ёй толькі пры адсутнасці іншых. Галоўнае правіла літоўскай турмы – у камерах павінна гучаць толькі зразумелая мова. Гэтак жа не гучыць ці амаль не гучыць так званая феня або савецкі зэкаўскі жаргон. Незразумелая мова для многіх насельнікаў літоўскіх турмаў, кажа Валер Савенков. Не пачуць у літоўскіх турмах і рознага блатнога шансону. Большасць літоўскіх сядзельцаў моладзь, а ў яе зусім іншыя прыоритэты, Валер Савенков.
На контвору в законе. Ну, тут тяжко сказать. В Литве такого нема, потому что коронуют в основном в России. В Литве, коли что появится на уровне слуха, то наши оперчасти тихо их заберут, уберут и в отдельную хату посадить камеру, и в подвале никто не будет ведать, кто он и что он и як. Вот. Чтобы не было такого. Нема такого понятия смотрящего. В каждой камере будет смотрящий свой. Кто ведает традиции, кто ведает кодекс, то и смотрящий. Потом по авторитетному. А авторитетный, кто больше сидел. Спецовский, как у нас говорится. Спецовский. У него там несколько ходок, 2, 3, 4. И он уже самый авторитетный. Он уже ведет, что тут шапать нельзя, этого тронуть нельзя, этого по беспределу нельзя, добрать его там ни одежду, ничего. Потому что, коли бы не было этого кодекса, администрация бы не справилась бы с порядком и дисциплиной там. Там был беспредел. Все, кто кого хотел, убил, кто кого хотел, отбирал, кто кого хотел. Поэтому, а там треба за все это отказать. Коли ты уже вот не так поступил с этим вот человеком, ты перед старшим и перед другими повинен отказать. Чему ты вот ему предъяви, скажи. А с этой аккорды, как с беды, патераки у кандам дел сму. Si tot flis nachher als Mädchen, sich gawa daro ula.
Песня «Доля злодейская», якую ви зараз чуєте, упершиню прогучала перед широкою публікою у 1959 році у грузинському фільмі «Вирок». І вона є сьогодні одна з найбільш популярних у осяродку «Злодії у законі» або «Еліти кримінального світу Грузії». «Злодій у законі», найвищейший у злочинному осяродку титул, з'явився у СССР у 1930-ті роки і не має аналогів у сусвітній кримінальній практиці. «Злодій у законі» з'являється не тільки заховальником злочинних традицій, але і гарантом поняттів троцейським суддям у різних кримінальних розборках.
Калящий бубуле пісня.
Після 2003 року, коли до влади у Грузії прийшов Міхаїл Саакашвілі і об'явив війну організованої злочинності праз реформування грузинської пенітенціарної системи поводлі американської моделі, так званим тамтейшим законникам стало жити не солодко, і вони були вимушені з'їхати з країни або сидіти за кратами, як шарагові кримінальники. Сьогодні грузинська злочинна верхушка обитає у основному у Москві, де поводля російських правоохоронних криніців нелегально утримлюється до 50 кримінальних авторитетів з Грузії. У ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Не у забаві».
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер.
Плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпі. Адрес «Свобода Радіо».
«Свобода у турмах. Як вижить за кратами». Ведучая циклю Алена Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Під час правління Саакашвілі організованої злочинності Грузії була об'явлена війна. Грузинські злодії були вимушені з'їжджати з країни. Запис, який ви зараз чуєте, зроблений під час затримання одного такого авторитета у російській столиці.
Фамілія Мочлана?
Іганішвілі Ваджа Арчилович, 56-го року, 30-го цвіта, город Мілісі.
Где проживаете?
Москва. Переулок Мажоров, дом 8, квартира 10.
Сулима?
Да.
Являетесь вором в законе?
Я живой укор вам всем. Законным вором.
Кто укор нам всегда сидит? Будет опять сидеть? Будет.
И вам, законным вором. Если вы себя считаете законным вором, я вам, то их много по России разберутся.
Уже після сходу Михайла Саакашвілі з президентської посади стало відомо, що його радикальна боротьба зі злодіями у законі кардинально не змінила ситуації у грузинських тюрмах. Пару років тому у СМІ було передадене відео про катування, здійки, гвалт, дисексуальне зґвалтування у тбіліської гвалтівської в'язниці. Колишній осуджений Владимир, який сидів у гетій установі і визволився уже при новому президенті, каже, що тоє скандальне відео демонструє тільки вершиню айсбергу.
То, что изолировали воров в законе, это не значит, что иерархии нет в тюрьме. Потому что управлять тюрьмой все равно приходится с помощью каких-то авторитетов. Уже вор в законе, раз они изолированы, кто-то брал это дело в свои руки, кто пошустрее. Ну и, в общем, от имени воров в законе они начинали действовать в тюрьме. Они создавали какие-то правила, они как будто, ну или не как будто, договаривались с начальником колонии, скажем. И уже делали какие-то вещи определенные. В той колонии, где я находился, был курятник. В курятнике их главный петух, так скажем, у которого было больше власти, чем у всех остальных. По его поведению было видно, что его побаиваются даже сотрудники, офицеры, там, ключники, как их там еще называют, там разные, Ира тоже по-другому там все у них, я не знаю. Когда привозили этап малолеток, он шел в камеру, в карантин, который называется, да, в карантин, и выбирал себе очередную жертву, наложника или что. По ночам, ну, крики доносились. Это как бы был один корпус, один этаж. В самом конце коридора были 6 камер. Там, где жили вот эти заключенные. Через стенку слышно было, что там происходит, когда приезжает воронка, машина, да, в которой привозят. Оттуда выводят, избивают. Там же человек, может, 15 таких бугаев стоит в формах. Ну, это как бы приветствие такое, чтобы любое неверное движение, и тебя могут, ну, не знаю, что даже с тобой могут сделать.
Коли иметь на увазе боротьбу с понятиями, то белорусская ситуация нагадывает грузинскую, лечит былый зэк Олег. Я николи не належал и не собираюсь належать до так званых блатных, сведомых криминальников. Але лечу, покуль у наших тюрмах не існує альтернативы старым зэковским понятиям, тюрма будет находиться у занепаде. Говорить Олег.
Если в лагере нужно жить по каким-то понятиям, это не для того, чтобы кто-то кого-то притеснял. Просто нужно понимать, что не нужно просто мешать другому жить. То есть, если ты не моешься, если ты грязнуля, вонючка и черт, то будь добр. Живи там где-нибудь на фазе, на входе. Не лезь в спальню в глубину, где люди будут страдать из-за твоего присутствия. Если ты не умеешь себя вести, тоже получишь мозги. И это не потому, что тебя хотят притеснить, потому что ты не умеешь себя вести в обществе нормально. Где мы должны друг друга уже понимать, раз мы уже попались в клетку, нужно друг друга понимать. Если, как у нас происходило, просто завхоз немножко забывал, где он находится, и начинал там пальцы сгибать. Ну, а на нашем секторе долговато не катали, и получалось, что давали по мозгам, человек понимал свое место. Завхозы у нас менялись раз в 3 месяца. То есть конкретно он уже понимал. Если, как вот по концовке, когда я уже уходил, администратор уже так поджало, что ты даже не мог обиженному там что-то сделать, наказать там его за что-то там или еще что-то, то я говорю, ребята, к чему это придет? Скоро начнется так, что где-то какой-то просто галимый будет. Будут приходить и тебе нагло грубить прямо в зоне. Такого допускать нельзя. Но там сейчас такое делают. Администрация потом сама ужаснется.
Другий мой соразмовца Сергей, який с своих 45 годов больше за полову провел за кратами. И он лечит, что злодейские понятия в белорусских турмах, однако, все еще денечают. Иснуя, як и повсюль на постсоветской просторы, кастовая система, то есть на дане осудженным нижайшего статусу опущенного. Але некий сексуальный гвалт при этом отрозно от тех же грузинских турм в Беларуси не допущен.
Могут получить там физически, могут словесно получить за какой-то поступок или за что-то. Но вот наказание именно такого, чтобы изнасиловать кого-то, его нет. Потому что те люди, если это происходит в камере, в тюрьме, допустим, все люди, которые сидели в камере, все люди, куда бы они ни поехали, где бы они потом ни прятались, их все равно найдут. Но если там какой-то попался молоденький, симпатичный, это каким-то образом это самое уговорили там и заставили или еще что-то, если такое произошло, ни один из них не уйдет.
Літаратуразнаўца ды грамадскі дзеяч Александр Федута сядзеў у следчым ізалятары КДБ. У пік сталінскіх рэпрэсій у 1937-1938 у падвалах гэтай установы, паводле ацэнак некаторых даследчыкаў, было расстраляна больш за 10 тысяч чалавек, сярод якіх шмат прадстаўнікоў беларускай інтэлектуальнай эліты. Федута трапіў у амерыканку ў снежні 2010-го як фігурант плошчы. Сярод вязняў СІЗА КДБ 21-го стагоддзя кандыдаты на прэзідэнта, літаратары, журналісты, палітыкі, банкіры, міністры. Наша размова пра турэмны кодэкс, а таксама жаргон гэтай элітарнай турмы. Александр Федута подкреслівае, што ў ягоным выпадку ў камеры не было так званага смотрашчага, старшага камеры, як заведзена з савецкіх часоў, і адпаведна паводзіны арыштаваных і ўзаемаадносіны паміж імі былі іншымі. Гэта інтэрв'ю мы запісвалі праз Skype, і з-за кепскай тэхнічнай якасці мусім перагаварыць яго дыктарскім тэкстам. Александр Федута.
У адной з камер, дзе я сидзеў, хлопец, які вельмі добра рабіў салат.
У адной з камер, дзе я сядзеў, быў хлопец, які вельмі добра рабіў салату і рабіў на всю камеру. І тады ён становіўся галоўным. А калі ўвечары мае калегі па няшчасці пыталіся, ці не магу я ім прачытаць нейкую лекцыю ці пераказаць кнігу, я становіўся галоўным. А калі мы выходзілі на прагулку, галоўным быў той, хто ішоў за мной і сачыў, каб я не зваліўся ад галалёду. Разумееце, у камеры, разлічанай на 4 асобы, сядзяць 6 чалавек. І ў кожнага павінна быць мажлівасць застацца сам на сам. Гэта не значыць, што яму выдзеляць нейкі куток, але па твары яго выразы бачыш, чалавек чытае альбо піша ліст, і ў гэты момант мяняецца канфігурацыя прасторы ў камеры. У яго асабістую прастору ніхто не заходзіць, таму што галоўнае не перашкаджаць чалавеку. Гэта што датычыць менавіта культуры быцця, культуры паводзін.
Ну, гэта што датычыць менавіта вось культуры быцця, культуры паводзін.
У цэлым у савецкія часы ў жыцці грамадства прысутнічала і турэмная лексіка, і турэмныя аповеды. Турэмная культура пранікала ў культуру масавую, у тым ліку і праз заснавальнікаў ды правадароў савецкай дзяржавы, якія паспыталі царскай катаргі і для якіх турэмны быт і звычаі сталі часткай жыццёвага досведу. Ці змяняецца нешта ў гэтым сэнсе ў сённяшняй Беларусі?
Дамінуе ў грамадскім жыцці Беларусі тое пакаленне, якое...
У грамадскім жыцці Беларусі дамінуе тое пакаленне, якое пражыло палову жыцця ці нават больш пры савецкай уладзе. І мы дагэтуль успрымаем краіну, як краіну былых зэкаў і былых ахоўнікаў, нашчадкаў катаў і ахвяраў. Толькі цяпер з'явілася тая генерацыя беларусаў, для якой турэмны лексікон не з'яўляецца актуальным. З майго пункту гледжання, нават калі былы зэк, ну, напрыклад, як Алесь Бяляцкі, ці Федута, ці Анатоль Лябецька, не выкарыстоўвае турэмны жаргон, гэта адбываецца не таму, што ён яго не ведае, а таму, што мы не хочам яго ўжываць. Але мы ведалі гэты турэмны жаргон яшчэ да таго, як апынуліся ў турме. І сказаць, што гэта таксама частка нашай асабістай культуры, немажліва. Бо ўжо гарбачовская генерацыя, я маю на ўвазе тых, хто стаў дарослымі людзьмі, скончылі ўніверсітэты, пачалі працаваць пры Гарбачове. Ужо тады для нас турэмны жаргон не быў актуальны. Трошку іншая сітуацыя ва Ўкраіне і ў Расіі, таму што там вялікія рэгіёны, дзе канцэнтрацыя былых зэкаў занадта вялікая. Гэта той жа Донбас, а ў Расіі Сыбір і Поўнач. Вось там турэмны жаргон сапраўды актуальны і нават не толькі ў тых сацыяльных групах, якія лічаць сябе сацыяльна блізкімі да турмы.
Якія лічацца вось менавіта блізкім да турмы.
Адрозна ад заснавальнікаў савецкай дзяржавы, кіраўнікі краінаў СНД, за выключэннем экс-прэзідэнта Ўкраіны Януковіча, за кратамі не сядзелі. Чаму некаторыя з іх выкарыстоўваюць турэмны сленг? Напрыклад, той жа Уладзімір Пуцін кажа «шыла ў стенку і на бакавую», што на мове супрацоўнікаў НКВД азначала «закрыць справу». Ці не можа на захаванне турэмных традыцый уплываць хоць бы тое, што нават у кабінеце кожнага беларускага міліцейскага начальніка можа стаяць бюст Дзяржынскага, былога сядзельца царскіх часоў, які застаецца узорам і сімвалам для пераймання.
Я не ведаю, ці існуе польская феня. Можливо, існуе.
Я не ведаю, ці існуе польская феня. Можливо, існуе. Але наўрад ці шляхціц Фелікс Дзяржынскі стаў бы ёю карыстацца. Таксама, як і патомны дваранін Уладзімір Ульянаў. Досвід зэкаў – гэта ўжо іншая генерацыя тых, хто трапіў на вышэйшы ўзровень улады. Зэкаўскі лексікон пасля Сталіна сышоў. Пры Хрушчове гэта не было модна. А пры Брэжневе наогул ні ў каго з кіраўнікоў не было асабістага турэмнага досведу. Таму гэта тады на вышэйшым узроўні не прыжылося. І зараз мы сапраўды бачым, як прэзідэнт Расіі карыстаецца турэмнай феняй, таму што яна для яго ўжо мова ўлады, улады бескантрольнай, якая не хоча нікому падпарадковацца.
Улады, якая не хоча падпарадковацца нікому.
Вы слухалі інтэрв'ю з Александрам Федутам. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свабода ў турмах» падрыхтавала і вяла Алена.